Глава 11. Динозавры, динозавры, динозавры. Команда на активизацию была получена всеми установками одновременно. Сверкнула яркая вспышка, и мини-кран, смонтированный на потолке ангара, вытащил из питательного раствора первых новорожденных динозавров. Ангар огласился ревом, высоким свистом, прищелкиванием, хрипением. Это юные ящеры произносили первые в жизни звуки. Тиранозавр Шпрот разволновался и стал подпрыгивать на месте. Порой он делал несколько осторожных шагов, но сразу отскакивал. И вот на полу ангара, под светом ультрафиолетовых ламп, имитирующих солнце, на шатких ногах стоит маленький бронтозавр, по-гречески «громовой ящер». Четыре кривоватых коротких ноги – неважная опора для массивного туловища, зато голова и шея у бронтозавра необычайно длинные. Такая шея позволяет ему, стоя на дне озера или илистого затона, днем и ночью поедать водоросли. Если же водоем глубокий, то изредка на поверхности появляется голова с высоко расположенными ноздрями и жадно втягивает воздух. Наш бронтозавренок весит немного, всего килограммов 200-300, но пройдет немного времени, и громовой ящер наберет свои взрослые размеры, длину 20 метров и вес 40 тонн. Впрочем, особенным умом он блистать не будет, потому что вес мозга, даже у взрослого ящера, не превысит 400 граммов. Я хотел поделиться своими познаниями с дедушкой, но он считал их из моей головы так ловко, что я и не заметил, как он меня сканирует.
«40 тонн, говоришь?» – присвистнул дедушка. «Жаль, мы не подали Фриту идею делать динозавров в масштабе 1:43, а для отдельных моделей 1:200. Тогда всех динозавров можно было бы держать в одной большой коробке.
Зачем уродовать природу? Все должно соответствовать своей первозданной величине», — не согласился я с дедушкой.
«Размечтался. Вот если бы тебе хоть раз наступил на ногу динозавр весом в 40 тонн, ты бы запел по-другому».
«А тебе наступал?»
«Нет. Но у меня хорошо развито воображение», — покачал головой Апчун.
Тиранозавр Шпрот уставился на появившегося бронтозавра и изумленно хрюкнул, забыв все слова. Подозреваю, что в переводе это означало: «Что за штуку вы притащили?» А может быть, Шпрот хотел спросить, насколько это съедобно? Пришлось строго сказать ему «нельзя» и повторять это слово через каждую минуту по мере того, как повивальный кран извлекал и опускал на пол новых динозавров. Следом за бронтозавренком появилась пара утконосых динозавров, живших в юрский период мезозойской эры. Ороговевший конец морды был у них вытянут наподобие утиного клюва, в котором находилось около 2000 зубов. После акул утконосые динозавры – самые зубастые на свете создания. Как мы впоследствии убедились, они были животными травоядными, хотя и употребляли иногда в пищу мелко нарезанные яйца и моллюсков. Очевидно, в естественных условиях они бродили по берегам мезозойских рек и озер, питаясь растительностью прибрежной и подводной. Плавали утконосы отлично, а пальцы на передних лапах были соединены перепонками, как у гусей. Едва простенький робот, собранный отцом незадолго до спячки и предназначенный для кормления динозавров, подъехал к бронтозавру и утконосам с готовыми пищевыми смесями, как кран извлек из установки маленького эдафозавра. Он был хищником, но не таким крупным, как тиранозавр, и Шпрот, сообразив, с кем имеет дело, сразу проникся к новорожденному уважением. Впоследствии эдафозавр оказался самкой, и я назвал ее Машей. Она, как оказалось, тоже обладала способностью звукоподражания, хотя предпочитала передразнивать речные теплоходы, трамваи, автобусы, гудки автомобилей и другие городские звуки. Единственным человеческим словом, которое Маша освоила, было «надо». Выглядела Идафазавриха весьма эффектно. На спине у нее был парус, именно на него был похож этот орган. Парус образовали направленные вверх длинные отростки позвонков. Натянутая на них кожа возвышалась над спиной ящера метра на полтора. Из остальных ящеров, появившихся на свет у нас в ангаре, такой позвонок был еще у Диметродона. Как предполагают некоторые ученые, гребень служил солнечным аккумулятором, позволявшим животному за короткое время набрать нужную температуру. Едва Маша появилась на свет, ее парус на спине повернулся в направлении самой мощной лампы, вбирая ультрафиолетовые лучи. Перед рождением Эдафозавра возник небольшой, всего в несколько минут перерыв, когда новые динозавры на свет не появлялись, но потом заполнение ангара ящерами пошло полным ходом. Как остроумно шутил дедушка, ветер подул в Машины паруса. Мягкие клешни крана, сконструированные так, чтобы не повредить новорожденному, разжались, и рядом с новыми динозавриками, жадно поедавшими свои первые обеды, появился диплодок. Ящер, похожий на бронтозавра, но не такой массивный, как бы созданный из более легких костей. Но хотя вес взрослого диплодока был поменьше, зато тело длиннее, до 27 метров. Следом за диплодоком родился и другой великан – стегозавр. У него была маленькая, опущенная до самой земли голова, в которой помещалась жалкая крупица мозга величиной с грецкий орех и весившая всего 70 граммов. Но я знал, что этот мозг у стегозавра не главный, он играет скорее вспомогательную роль. В крестце ящера, ближе к хвосту, находилась в 20 раз более вместительная полость, в которой находился основной мозг. Вдоль спины стегозавра тянулся двойной ряд треугольных костяных щитов, а на хвосте взрослые особи имели 4 длинных шипа, острых костяных меча. Учитывая общий вес великана, очевидно, что удар таким хвостом мог сразить любого хищника. Впрочем, Шпрот смотрел на стегозавра без страха и несколько раз угрожающе щелкнул зубами, явно намекая, что хвост новичка не спасет. И лишь после того, как Шпроту раз 10 сказали «нельзя», тираннозавр, наконец, перестал воспринимать этого ящера как добычу. Далее динозавры появлялись из установок с питательным раствором, как из рога изобилия. Полакантус, анкилозавр, нотозавр, полиосцинкус и десятки подобных бронированных ящеров. Иные во взрослом состоянии достигли размеров танка, другие же были не крупнее обыкновенной индюшки. Ящеры были покрыты прочной кожистой броней, увенчанной многорядными шипами и разными костяными выступами. Кроме оборонительной роли, которую играли эти шипы и наросты, у некоторых из них было и наступательное оружие – мечи на боках, роговые наросты или хвост, увенчанный костяным шаром с шипами. Я хорошо помню случай, когда анкилозавр, испугавшись чего-то, ударил своим хвостом булавой в перекрытие ангара. В стене образовалась глубокая вмятина, словно в ангар врезался бульдозер. После второго удара оторвался один из листов обшивки. Немало родилось из установок и летающих ящеров, вроде рамы, к которым мама испытывала особую симпатию. Встречались среди них и мелкие особи размером с голубя, например, археоптерикс. Но был и птеранодон, король юрского неба. Когда он вырос, размах его крыльев достиг 15 метров, и теперь, став взрослым, он реет над Москвой и резвится в воздушных потоках над многоэтажками, похожий на большой дельтаплан. Птеранодон – одно из самых интересных созданий природы. он может долгое время парить в воздухе, не делая ни одного взмаха крыльями. До сих пор я не знаю, может ли он вообще ими шевелить, но в том, что он не в состоянии ходить по земле, я убедился. Его лапы слишком короткие, а крылья размером с дирижабль не складываются. Чтобы отдохнуть, пторанодон подлетает к какому-нибудь небоскребу или высокому дереву и цепляется за него когтями, растущими на сгибе крыльев. Клюв этого ящера около метра длиной, но при этом совершенно беззубый. На затылке у него расположен костяной гребень, напоминающий рыбий плавник. Несколько раз мама пробовала летать с пторанодоном и рассказывала, что он меняет направление полета, просто поворачивая голову. Хорошо, что папа подбирал для клонирования в основном сухопутных и летающих ящеров, которых первое время можно было содержать в ангаре. Что бы мы делали с океанскими и морскими ящерами, чей вес достигал сотен тонн? Правда, один рыбоящер у нас был. Жил он в емкости, вмещающей более 2000 литров размером с небольшой бассейн. Позднее, когда ихтиозавр достиг длины 7 метров и продолжал расти, нам пришлось отпустить его в Москву-реку неподалеку от Новоарбатского моста. В тот день, который запомнился нам надолго, из клонирующих установок появилось более 3 десятков новых ящеров, а вместе с рамой и шпротом у нас стало 33 динозавра и 1 ихтиозавр. Ребята, полный список наших динозавров с их описаниями и именами я привожу в конце книжки. Если будет путаница, сразу заглядывайте туда. Примечание Макса. Ихтиозавр в переводе на русский означает «рыбоящер». Назвали мы его водолазом. Для него мы устроили бассейн, в котором поселился и дедушка. Они отлично ладили. Дедушка даже полюбил его больше пираний. Когда же ихтиозавра отпустили в Москву-реку, то дедушка, понимая, что она слишком загрязнена, а ихтиозавру нужны более просторные и чистые водоемы, поплыл вместе с ним к морю по сложной сети каналов и шлюзов. Конечной целью был Финский залив и Балтийское море. Заплыв продолжался около 2 недель, и потом дедушка вернулся с хорошим известием, что наш рыбоящер уже в Финском заливе. У нас осталось несколько цветных фотографий ихтиозавра и видеокассета, на которой запечатлен запуск водолаза в Москву-реку. В непрерывном уходе за динозаврами прошло несколько недель. В школе я практически не появлялся, да и наш домашний телефон отвечал редко, потому что мама и Нюсяка проводили большую часть дня в ангаре. Сестра, вначале боявшаяся ящеров, потом настолько освоилась, что сама стала считать себя маленьким динозавренком. Изредка я поднимал голову и видел, как среди появившихся ящеров мелькает Нюсяка с ловкостью мартышки, перенимавшая повадки этих громадин. Например, играя с протоцератопсом Гунькой, Нюсяка становилась такой же толстой и неуклюжей и ползала, как он. А с паразауролофами Бяка и Бука вела себя, как они, и важно топала, опираясь на руки точь-в-точь, как Бука и Бяка опирались при ходьбе на развитые передние лапы. У мамы было множество других забот, и Нюсяку никто не ограничивал питаться любимым мылом, что она с удовольствием и делала. А однажды любопытный Полакантус Вареник сунул морду в тарелку с кашей из стирального порошка, а потом долго чихал и тер морду о хвост. «Бедняга! Он-то привык, что у них в юрском периоде с экологией было нормально», — засмеялась мама. Она полностью взяла на себя заботу обо всех летающих ящерах и стала вожаком этой разномастной крылатой команды. «Моя стая», — говорила про нее мама. Иногда, когда темнело или было облачно, они вылетали из ангара и кружили над городом. Впереди мама-вожак, за ней птеранодон абракадабр, а за ним целая стая — рамфоринхи Рама и Фуфайкин, птеродактили Бомба и Угольник. На плече у мамы сидел археоптерикс Козявка, который сам летал плохо, Иногда крылатая стая переставала слушаться маму и начинала охотиться. Однажды произошел комичный случай. У старушки пропал пудель, и она утверждала, что его унесло крылатое чудовище, а потом собаку, живую и невредимую, нашли на крыше одного из домов. Открою вам секрет. Пуделя унес Рамфаринг Фуфайкин с твердым намерением сожрать его, но мама, вовремя заметив, отобрала у него песика и оставила визжащего пуделя на крыше. Из-за этого мама рассердилась на Рамфаринха и несколько дней не брала его на воздушные прогулки. Впрочем, потом она смягчилась, и Фуфайкин вновь стал одним из ее любимцев. Как ни странно, самым непредсказуемым из всех летающих ящеров оказался Археоптерикс козявка, самый мелкий из них. Во-первых, он перелетал только на короткие расстояния, а во-вторых, он оказался самым настоящим врагом ворон. В первый же день, удивленные его необычной красной раскраской, на Археоптерикса напали две вороны, но они просчитались. Одной он сразу одним щелчком клюва отсек голову, а вторая успела спастись и долго возмущенно каркала, сидя на дереве, не понимая, как маленькая птичка может оказаться такой кровожадной. С тех пор козявка стал охотиться на ворон, видимо, решив, что они его добыча. Сколько мы ни пытались отучить козявку от этой привычки, ничего не вышло, и мама вынуждена была или носить его с собой, или оставлять в ангаре в клетке для канареек. Кстати, он до сих пор остался где-то в Москве. Запомните, археоптерикса легко узнать по красному оперению и клюву с зубами, а подманить его можно мелко нарезанным мясом или чучелом вороны. Когда через две недели спячка завершилась, кокон лопнул, и в ангаре, протирая глаза, весь обсыпанный стружкой, вновь появился Фрид, наше динозавриное семейство приветствовало его дружным гомоном. Папе немедленно пришлось удирать от игуанодонта Витька, который, увидев Фрита, возомнил, что он новенький, и для повышения своего авторитета решил отколотить его костяными кинжалами на передних лапах. Но за папу вступился узнавший его тиранозавр Шпрот, вольер которого оказался не заперт. Он погнал игуанодонта через весь ангар, пока тот не забился за один из инкубаторов. «Мне показалось, что я в сумасшедшем доме. Все кричат, рычат, горланят», — признавался потом Фрид.
«А кто этот сумасшедший дом развел? С вами, учеными, вечно так. Вначале придумаете атомную бомбу, а потом удивляетесь, что это за мерзость», — сердился дедушка.
Мы прекрасно сознавали, что с растущими не по дням, а по часам динозаврами сидим как на вулкане, и рано или поздно ангар окажется для них слишком тесен, и тогда наша тайна станет известна всем. Так оно и случилось. Однажды утром, благодаря анкилозавру Проклу и его хвосту Молоту, а также не без помощи тиранозавра Шпрота, ящеры вырвались из ангара и очутились на улицах Москвы. Именно тогда тайное стало явным, а то, что раньше воспринималось лишь как кошмарный сон, обратилось в реальность.